решения и реализации вскрылись достаточно фундаментальные научные проблемы в области фольклористики, которые очень бы хотелось решить. Я очень надеюсь, что ученые, когда посмотрят этот доклад в целом, попытаются каким-то образом решить. То есть это можно решать на уровне магистерских диссертаций, может быть, на уровне отдельных текстов. Вот. Я хочу рассказать про проект, который называется «Колыбельные народов России» и его этапы реализации. Поэтому логика изложения будет такая. Первая часть немножко про прикладную фольклористику, вторая часть про начало проекта, третья часть про отдельные колыбельные. Ну и четвертая часть, я постараюсь сформулировать те фундаментальные проблемы, которые вскрылись по результату этого проекта. Начнем с прикладной фольклористики. То есть вот то, чем мы занимаемся последние несколько лет, начиная от организации выставок в Третьяковской галерее и, может быть, заканчивая какими-то отдельными прикладными проектами в области фольклористики, вещь не новая. И фольклористика в прикладной сфере, она известна, видимо, с 30-х годов, да, когда Бенджамин Боткин и Ральф Леон Биллс писали о прикладном фольклоре как о способе такой психологической адаптации мигрантов, как сейчас модно говорить, релокантов к сложной ситуации, в которой они оказались. Прикладная фольклористика оказывалась такой своеобразной межкультурной демократией. В чем это заключалось? Специалисты в области фольклора участвовали в качестве медиаторов в разных мероприятиях по установлению культурных контактов между различными конфессиональными группами. Реклама курса по межкультурной коммуникации, которая у вас будет, да, между разными группами, не только людьми, но и духами, мы постараемся это более-менее детально осветить. Но здесь возникала какая-то проблема, совершенно очевидный, да, потому что фольклористы, они пытались устанавливать некоторые каноны и нормы той самой традиции, которая должна была способствовать сближению мигрантов и местного населения. Поэтому термин довольно сильно себя дискредитировал, и идея о том, что фольклорист может реформировать общество, она в свое время такому гранду американской фольклористики Ричарду Дорсону позволило придумать, во-первых, термин фольклор, и, во-вторых, фейклор, простите, и, во-вторых, критиковать очень сильно термин applied folklore. Совершенно понятно, почему. И благодаря книжке Нарского, да, «Как партия народ танцевать учила», и многих других книжек, мы знаем, что иногда это приводило к некоторым странным явлениям, типа фейклора, типа новин и прочих других явлений в области народной культуры, и они теперь воспринимаются как нечто неаутентичное. Хотя это тоже довольно спорный дискуссионный тезис. Но, несмотря на то, что applied folklore, да, в момент становления фольклористики как некоторой дисциплины академической сыграла достаточно негативную роль, но, с другой стороны, это финансировало разные учебные программы, наверное, в какой-то мере могло быть полезным. Хотя и иногда было абсолютно ужасно сформулировано. В частности, националистские государства и диктаторские режимы очень часто использовали вообще фольклористов и фольклор, как мы знаем. И этот опыт был действительно опасен, в некоторой степени даже сильно опасен. В частности, результатом явилось то, что в Германии такая вот фольклористика базовая, да, после Второй мировой войны потихонечку начала сходить на нет, и распалась на разные области исследования, типа там и поповедение отдельная была область, отдельные области исследования мигрантов, и так далее. То есть фольклористика не работает как некоторая дисциплина. Важно еще, что когда мы говорим про applied folklore, да, мы немножко пытаемся этот термин трансформировать в нынешнюю действительность, когда фольклористы оказываются научными консультантами в разных проектах по использованию фольклорных текстов для массовой публики. И можно употреблять, с одной стороны, applied folklore, да, можно public folklore, можно public sector folkloristics, да, как хотите. Но это некоторые такие контекстные синонимы для обозначения вне академической деятельности фольклористов. А это, как мы знаем, огромное множество сфер, где этот опыт может применяться. Но в частности, вот группа мониторинга актуального фольклора в Ранхиксе, да, которая тоже во многом использовала свои навыки и умения по сбору актуального фольклора для того, чтобы сделать несколько важных сообщений относительно групп смерти, вот, ну и так далее. То есть это тоже, в общем, такая прикладная фольклористика, и это используется часто, детально и хорошо. То есть от выставок до различных проектов и даже до мониторинга актуального состояния информационной структуры общества. Базовая история про колыбельные народы России началась с Яндекс.Музыки и Яндекс.Путешествий. Это два сервиса, которые после пандемии решили придумать проект, где бы были записаны настоящие аутентичные колыбельные у разных народов России, с тем, чтобы, с одной стороны, повысить поток туристов в эти регионы, по крайней мере, это такая эксплицируемая цель, и, с другой стороны, чтобы люди узнали, что вообще есть другие люди, да, которые живут в России. Было выбрано некоторое базовое число, то есть понятно, что если бы проект был широкий, большой, можно было привлекать по бюджету большое количество народу, то было бы больше колыбельных. Но вот 15 текстов колыбельных разных народов России по довольно ироничному стечению обстоятельств. Мы все знаем про 15 народов, но это не те народы, которые были во времена Советского Союза. Тексты, по мнению Яндекса, должны быть интересные и должны показывать культуру или культурный код того или иного народа, что тоже составляло определенную проблему, потому что, ну, большая часть колыбельных составляет своего рода баюканье. И это тоже как бы не пошло бы в дело. В частности, первоначально были определены буряты, и ни один бурятский текст не прошел цензуру Яндекса, которые должны были обосновывать выбор каждой колыбельной, вот, и таким образом представлять ее руководство. Третий тоже важный пункт. Вот мы всегда привыкли, что колыбельные исполняют, аутентичные колыбельные исполняют носители традиции. И вот мы, как фольклористы и этнографы, мы с Дмитрием Опариным и Сережей Дмитриевым со стороны Арзамаса курировали этот проект. Мы сначала предполагали, что мы будем ездить в экспедиции и записывать аутентичных исполнителей. Дальше с их голосами будет производиться некоторая обработка. Вот, и потом они будут выложены на сайте. Но у Яндекса было другое мнение. Они хотели, чтобы молодые исполнители в жанре ambient, да, такая тихая, спокойная музыка, которая имитирует окружение, ветер, вода и все вот это, говорящие на том или ином языке, должны были исполнять эти песни. Что составило отдельную проблему, потому что, например, там, в нанайской культуре таких исполнителей существует 2-3 человека максимум. И то не в жанре ambient, а просто таких народных, которые исполняют это на сцене, либо для себя. Вот про это тоже можно немножко поговорить, но тем не менее все реализовалось, да, и какие-то вещи нашли отражение. Но в частности, там были некоторые проблемы, когда коми-колыбельные исполнялись не коми-зырянами, да, коми-пермяками, но и в этом смысле тоже получилось хорошо, потому что даже диалект, да, и стиль пения, и стиль говорения удалось передать вполне себе симпатично. Одновременно с этим были задействованы больше 20 экспертов, вот, и консультантов, это были фольклористы, лингвисты, нейтивы, то есть сами носители традиции, которые правили, например, исполнение песни, показывали ударение, потому что не все эвенки могут петь по-эвенкийски, да, попадая в те самые ноты, но это тоже проблема, потому что, ну, как бы не существует эвенкийских колыбельных, об этом я тоже скажу, есть колыбельные отдельного рода, ну и привлекались тоже всяческие лингвисты и носители языка. Вот. Возможный результат, который мы предполагали, плейлист на Яндекс.Музыке, сразу скажу, он реализован, туры в культуре, вот, и каждый может послушать колыбельную, да, одну из 15, которую мы записали, либо все 15. Сайт с поверхностным рассказом о каждом народе и территории их проживания, с чем мы тоже довольно сильно намучились, потому что Яндекс заказал райтера, который не был в этих местах и писал совершенно неудобоваримые тексты, пользуясь Википедией и всем остальным. Вот, нам пришлось эти тексты переписывать с помощью экспертов. Страница с каждой колыбельной на сайте Арзамас, там текст колыбельный на языке, плюс перевод на русский, да, с профессиональными переводчиками, звук. и некоторая исследовательская часть. И подкаст на Арзамасе пока еще не реализован. Это последний пункт с рассказом о каждой колыбельной, о том, как и почему она была выбрана и была записана. Обоснование проекта, то есть, ну, понятно, что было всегда очень сложно думать даже с самого начала, как отбиться от претензий на колониализм, да, вот несмотря на вроде бы такую благую цель проекта, мы очень хорошо понимали, что мы опять собираем, да, собираем колониально некоторые группы, как это было в 30-е годы, в некоторый один мешок, да, и пытаемся их классифицировать и разграничить. Вот, поэтому мы попытались как-то для себя решить, какие народы мы берем и что вообще происходит. Ну, во-первых, мы сначала сильно сузили выборку, то есть в проект не вошли народы, которые большую частью проживают за пределами страны, даже если в России они очень хорошо представлены, хотя как бы само обоснование этого не до конца мне было понятно, ну, там, например, с какими-то черкесами, да, большая часть которых все-таки проживает в Турции, вот. Но, тем не менее, мы постарались сделать так, чтобы были представлены народы России, большей частью проживающие все-таки здесь. Географическое разнообразие. Я нарисовал карту, и мы попытались раскидать точки по всей России так, чтобы можно было, следуя логике Яндекс.Путешествий, приехать в разные части страны. Но и здесь тоже возникали некоторые проблемы. Так, в частности, те же ивенки живут на очень большой, на очень разной территории. Вот там от Байкала, да, и выше. И было сложно как-то найти точку конкретного народа, да, который проживает именно в этой конкретной части. Но, тем не менее, тоже получилось так сделать. Кроме того, была важна численность коренных представителей. Мы хотели сделать так, чтобы включить в проект народы как с большой численностью, так и менее многочисленные народы, например, нанайцев. Вот. Я очень сильно ратовал за кетов, но выяснилось, что в кетской культуре, по крайней мере, в той части, которая осталась у носителей, нет представления о том, что существуют тексты для укачивания ребенка, что составляет тоже вот некоторую фундаментальную проблему, которую можно сформулировать следующим образом. А что влияет на появление подобного рода текстов? Существуют ли они везде? Насколько это универсальная вещь? Но кажется, что, по всей вероятности, не универсальная, или, по крайней мере, мы к этому должны подходить с очень осторожным пониманием жанра. Да, мы привыкли, что колыбельный жанр более-менее устойчивый и понятный, но оказывается, что это не так, по крайней мере, для части народов. Но еще одно обоснование, да, то есть у малочисленных народов действительно очень трудно было найти подходящий под критерии Яндекса текст или исполнителя. Да, с исполнителями была, конечно, вообще беда. А в некоторых традициях жанр колыбельных либо не записан, либо не развит, судя по всему. Поэтому отчасти из задуманного мы отказались. Вот я съездил специально в Красноярск, где живет одна из активных носителей кетского языка, которая на просьбу спеть колыбельную написала мне стихотворение, что было буквальным переводом одной из русских колыбельных, которых она нашла на кетский язык. Да, при этом петь она его не могла, могла только произносить. И понятно, что это служило основанием для отказа. Но в общей части, в общей сложности мы исследовали порядка 30 народов вместе с Дмитрием Опариным, да, и только вот 15 из них вошли в этот проект. Поэтому можно сказать, что начало колыбельных народов России в том числе положено. Все материалы, в общем, записаны и есть. Ну и попутно мы записывали интервью, по крайней мере, я записывал интервью не только у экспертов, которые занимались той или иной традицией, но еще и у носителей языка. И там всплыли совершенно невероятные факты, в частности, вот кетка, кето, да, Валентина Андреевна, рассказала про то, как ее отца и вообще кетов призывали на службу во время Второй мировой войны. Это, конечно, с одной стороны трагический, с другой чрезвычайно интересный рассказ о роли малочисленных коренных народов, да, во Второй мировой войне. Но я думаю, что это будет отдельно, потом как-нибудь я про это расскажу. В итоге мы выбрали вот эти 15 народов. Вот, я буду рассказывать только про некоторых. Они выделены полужирным. Другим занимался Дмитрий Апарин. Вот я буду говорить немножко про ненцев, калмыков. Карел не буду, про якутов. Вот и расскажу про ивенков. С коми и с карелами все более-менее понятно, но тоже интересно. Значит, как мы работали? Предполагали, что нужно найти либо записать колыбельную, отчасти это реализовалось и так, то есть какая-то колыбельная была найдена в текстовом виде с нотированием и дальше с помощью эксперта и носителя языка исполнитель ее разучивал, либо пел прямо с нот, да, естественно, чаще всего у него был оригинальный звук, если эта запись хранилась в архиве. В некоторых случаях, как, например, с нанайской колыбельной, вот, это буквально запись, правда, в студии от носителя традиции конкретного текста. Обсудить традицию с экспертами, традицию, связанную с колыбельными и вообще фольклорную традицию, с экспертами, которые знают язык и глубоко погружены в эту историю. Дальше выехать в поле в город исполнителя, найти студию и быть провайдером записи, то есть соединить звукорежиссеров и звукооператоров и непосредственно носителя текста, либо исполнителя, вот, и мониторить то, как происходит запись. Ну, то есть вот в результате почти шестимесячного проекта, начиная с февраля, даже с января и заканчивая июнем, вот, это постоянные перелеты в разные города и в разные деревни. Дальше Яндекс.Музыка обрабатывает записи, и композиторы пытаются придать ему ambient звучание. Ну и самое важное, конечно, обоснование – это написать некоторые тексты такого научно-популярного характера про традицию и про колыбельную. Это довольно важно, как нам казалось. Проблемы начались с самого начала, потому что довольно сложно было найти подходящую колыбельную. Но и вот если, например, в бурятской традиции я лично нашел порядка 12 текстов, но по источникам, которые мне оказались недоступны, было известно до 50, но примерно 30 или 40 из них примерно однообразны, да, такое баюканье. И это вроде как не репрезентирует традицию, с одной стороны, по крайней мере, для большинства людей, которые видят эту колыбельную, она не представляет уникального интереса. Удивительные открытия произошли с якутской традицией. Всего я нашел 2 текста, причем с самого начала специалисты по якутскому фольклору говорили мне, что таких текстов не существует, но в целом они действительно были обнаружены в сборниках якутских текстов в разряде лирические песни, вот, но и как жанр колыбельный там тоже оказалось не представлено, да, что любопытно. Ну, вот был выбран один из них. У калмыков было записано около 10 текстов, по крайней мере, они есть в опубликованном виде, может быть, немножко больше, но, по крайней мере, мне известно 10. Вот. Но большая часть из них представляет современные обработки, в том числе и советских песен, что, кстати, характерно для ивенков, якутов и ненцев. Например, «В лесу родилась елочка» тоже могла исполняться в жанре колыбельной, что составляет отдельную, на самом деле, интересную проблему. Да? На русском языке она могла исполняться и тоже звучала как колыбельная. Ну и там с ивенками тоже была некоторая проблема, там всего 3 текста было найдено, некоторые из них я вам покажу. Вот, с ненцами самая интересная вещь, конечно, случилась, потому что в ненецкой культуре колыбельная оказывается личной песней. И в каждом роду и в каждой группе ненцев, да, определенному человеку эта песня придумывается, и, собственно, она служит ему до определенного времени. Потом может передаваться, но обычно придумывается новая. Вот. Но традиция у ненцев настолько живая, да, и настолько понятная, что, как ни странно, это не воспринимается как некоторый артефакт, да, как нечто артифициальное, то, что нужно записывать. Вот. И это существует в таком как бы поле не исследовательском, а исполнительском. И иногда дети исполняют колыбельные на сцене, что тоже бывает часто, но при этом это тоже не, как бы не является вот таким вот как бы перформансом. То есть часто эти колыбельные просто не зафиксированы. Хотя они есть, их правда много, и это личные песни, и говорят, что сколько ненцев, только и колыбельных. Поэтому здесь отбор тоже с трудом мы произвели. Причем сначала я нашел текст от таймырских ненцев, который был исполнен, по крайней мере, там было понятно, о чем идет речь. Вот. И потом уже, конечно, пришлось ехать на Ямал, чтобы найти там исполнителя, и вот они исполняли этот текст. Мало зафиксировано таких текстов. В отличие, например, от русских и от Коми, от Карел, да, где большое количество текстов колыбельных записано, они имеют очень понятные жанровые черты. Про них написаны диссертации, монографии, и это довольно удобно и хорошо, потому что мы более-менее понимаем, да, как это работает. Но очень плохо понимаем, еще раз подчеркну, как работают колыбельные у разных народов, да, в том числе сибирских, но и не только сибирских. Вот мы видим, что, например, там калмыки – это тоже что-то такое интересное и непонятное, что тоже оказывается проблемным. А калмыцкая колыбельная, которую мы взяли для проекта, здесь был экспертом, была экспертом Цаган Селеева, наша общая хорошая знакомая. Назвать ее можно, да, называется «Бювелдя». Да? И если посмотреть внимательно на текст, выяснится, что ну, тоже вот какой-то такой элемент колыбельный здесь присутствует, но в основном, конечно, нет. Да? Здесь больше элементов джангара, то есть типической традиции. Словно натертое яблоко, поддержка отцу и матери, хозяин резвого скакуна, веселый, потешающий народ Аила с крыльями золотисто-солового коня, напора братьям и сестрам, благоухающий ароматом можжевельника и благовоний, красивый как разноцветный пестрый цветок, волной внешнего океана, ветви волшебного сандала, оплотом родной державы, победившего устрашающего грозного противника. И эта колыбельная, ну, потому что она, во-первых, красивая, да, во-вторых, все знают нашу и мою конкретную любовь к эпосу. Вот, мне показалось действительно интересно ее рассмотреть. Там довольно много буддийских мотивов, и на сайте Арзамаса можно посмотреть, там отдельный ее разбор есть, в котором поучаствовал Сергей Юрьевич, за что огромное спасибо. Сейчас я поясню, почему и где. Но история этой колыбельной тоже интересная. У калмыков, как выясняется, колыбельных записано не так, чтобы сильно и много. То есть есть три текста, вот, и они все более-менее поздние. А эту колыбельную услышал, вернее, опубликовал известный фольклорист, автор и указателя мотив по джангару, и монографии по джангару Анатолий Шалхакович Кичиков. Опубликовал в газете в 1983 году и... Он, по его словам, он слышал ее в детстве, да, от матери. Его дочь Радна Анатольевна записала мелодию, и теперь это единственная калмыцкая колыбельная, которая записана в нотах. Вот, собственно, мы ее взяли, но опять же проблема, что она единственная, да, где есть ноты, и причем это такая реконструируемая традиция. То есть по некоторым данным из этого текста можно посмотреть, что, как считает Саган Селеева, это колыбельная 17-18 века. Вот, да, которая дошла до нас. Но мне кажется, это такое, я бы сказал, рекурсивное удлинение, удревнение этого текста непосредственно. Интересно здесь, конечно, припев, как у нас баю-баю, да, в этой колыбельной, это бюрюлдэ, бюрюлдэ. Вот. Он встречается часто, кстати, в колыбельных монголов и бурят, даже не в колыбельных, а в укачиваниях монголов и бурят. Ну и в несколько другой форме, да, бюэ-бюэ. Вот. И среди дербетов Монголии о словах Бювелде есть некоторое предание, которое опубликовано в другой книжке, но со ссылкой на Владимирцева, образцы монгольской народной словесности, что когда в войсках халхов, в старину бесконечно сражавшихся с дербетами, их повела жена предводителя в мужском воинском снаряжении, у нее был сын, и когда она пошла в поход, она взяла сына с собой. И она стала убаюкивать малыша, напевая «бюве-бюве». Вот. И дербетский лазутчик рассказал об этом. Дербеты испугались, думая, что пришел огромный богатырь. Вот. И теперь среди дербетов, да, по этому преданию бытует мнение, что «бюве-бюве» пугает детей. Это, опять же, любопытная вещь, да, что, с одной стороны, это может быть колыбельная, а с другой – некоторая детская пугалка. Но опять же, вот в тексте на Арзамасе приведены слова Сергея Юрьевича, который предположил так некоторую гипотезу, потому что явно, что текст фрагментирован. Почему так получилось? Да? Почему бюве-бюве, да, оказалось, с одной стороны, устрашающим богатыря? Ну, там была женщина, ханша, да, и, вероятно, лазутчик, услышав это, принял это за имя великого богатыря, и, соответственно, дербеты испугались. Вот. Но это единственная, на самом деле, этиологическая легенда про калмыцкую колыбельную, которую нам удалось собрать. Но, тем не менее, вот она есть. Да, собственно, заканчивая про колыбельную калмыцкую, опять же, выясняется, что ну, как таковой традиции, как такового жанра калмыцких колыбельных вообще очень сложно собрать. Придется делать некоторые интеллектуальные усилия, да, привлекая, конечно, монголов и бурят и их тексты, чтобы подсобрать вот эту вот реконструируемую колыбельную традицию, традицию колыбельных. Кажется, она вроде бы есть, и в то же время как будто бы ее и нет. То есть укачивание есть, а самих текстов мало. Поэтому говорить о нарративном ряде тоже довольно сложно. То, что мы записали и опубликовали вот здесь, вот, да, это скорее некоторое исключение. Свинкийский колыбельный тоже интересно. Этот текст – личная песня Евгении Алексеевны Курейской, обласканной и советской властью, и российской властью. Вот, она довольно известная. Она опубликована в сборнике стихов, ее же стихотворений, ее поэм, потому что стихи и колыбельные в этом смысле они перестают иметь какое-то различие, да, и являются непосредственно ну, таким вот как бы авторским высказыванием и авторским текстом, даже если эту колыбельную придумали самому автору, да, и он слышал ее в детстве. Называется она «Но Коко». Вот, опубликована под названием «Но Коко», такая диалектная форма «Некун», да, по-венкийски, которая означает «младшего родственника второго порядка». То есть это может быть такое универсальное определение. Брат, сестра, младший, племянник, племянница, внучка, ну и так далее. Но по тексту колыбельной видно, что она посвящена непосредственно внучке. Здесь была экспертом Карина Шейфер, лингвист и популяризатор разных языков, в том числе и венкийского. Вот. И текст звучит, как «Я укладываю спать свою внучку, тихонько качая колыбель, чтобы она выросла очень большой-большой, чтобы она стала похожей на бабушку. Ее оленчики в низине машут своими рогами, их ботало громкие, подали слышаться, оленята хоркают, девочку внизу к них по течению, наказывают ей, чтобы она хорошо жила». Да, то есть мы видим такую как бы немножко прогностическую функцию. Вот, и это исполняется с помощью тремоло, тоже потом поставлю, можно послушать отдельные колыбельные. Текст действительно очень хороший, и при этом здесь вот это вот «боба-боба», да, оказывается тем самым тоже припевом укачивающим. Таких текстов мало, и вообще венкийских колыбельных тоже мало. Фольклорные тексты венков очень трудно вообще записать в поле, практически невозможно. Вот, они очень давно не воспроизводятся носителями языка. И если сейчас искать колыбельные венков, то мы найдем максимум штук 5. Кто-то из рассказчиков может вспоминать и другие фольклорные жанры, но обычно это такой короткий пересказ. Вот. И в этом смысле, наверное, можно говорить, что фольклорная традиция разных групп ивенков утрачена, и разных родов ивенков утрачена. Похожая ситуация сложилась и с песнями, но вот в 20 веке исследователи зафиксировали несколько жанров. Там были нимнаганы, лирические песни с танцами, вот, который называется «Экен», то есть скорее песня, вот, и может быть одновременно и танец, но как бы не одновременно, не танцуют и поют это, либо то, либо другое. И у венкийских песен есть две характерные черты, она как бы формируется тоже системой традиционных личных и семейных напевов, да, и текстовая часть там зачастую спонтанна. Вот. И вот эта вот именно спонтанность, она не позволяет выделять колыбельную, если она не зафиксирована где-то исследователями, не опубликована в сборнике самими исполнителями, как некоторый жанр. То есть песня здесь оказывается актом высказывания, а не таким вот ригидным жанром фольклора, как мы привыкли видеть колыбельную. И в ее исполнении очень важна импровизация. Причем эта импровизация, она зачастую может полностью менять текст, оставляя только напев. Да? И по напеву можно определить, что это личная песня определенного рода. Вот. Но что это колыбельная, ну, по отношению к укачиванию ребенка, вот, опять же, в реальных условиях, кажется, это ни разу не было зафиксировано. Ну и да, тем не менее, в словарях венкийского языка и культуры есть отдельные записи, отдельные высказывания насчет того, что такое колыбельная, да, «Баюдяри экен», то есть такая колыбельная песня, песня у колыбели. Вот, например, там у венков Селимджинского района в Амурской области есть отдельное слово для обозначения, да, «мкутывун». Вот. Но и венки вообще не выделяют колыбельный как отдельный жанр в основном. Вот. Это тоже, в общем, некоторая проблема. То есть не существует колыбельных песен и венков. Существуют отдельные песни отдельных групп, которые мы с большим трудом можно отнести вот к этим самым детским песням. Ну и понятно, что вот эта вот импровизационность, она тоже довольно хороша. Вот в одном из сборников на сайте, где есть много венкийских текстов, вот это сборник практически всех, что было записано, существует вот тоже колыбельная про Боба-Боба, да, скорее с небольшим «Расти, птички прилетят, тебя унесут, в космическом корабле, как в люльке покачаешься», да, и она записана явно после полета Гагарина в космос, и вот эти моменты импровизации тоже включаются. Но я думаю, что сам этот текст тоже был записан относительно случайно, как некоторая такая текстовая форма, но вот у нас есть текст про космический корабль. Что такое Боба, в отличие от БВЛД, да, и БВ, там не очень понятно до конца, и исследователи вот сходятся на том, что в венкийском языке есть слово «б», да, которое означает «колыбель» или тоже «люльку», и глагол «бэбэминь», да, то есть «качать люльку с ребенком». Наверное, это можно связать с Боба, хотя некоторые утверждают, что это не так. В урмийском, чурском и в сахалинском диалектах, но там действительно мало на Сахалине венков. Простите, пожалуйста, там какие-то звуки происходят у кого-то. Я попрошу бы, наверное, выключить звук. Ага, спасибо. Есть и слова, которые обозначают плакать, похоже, да, либо с криками, которые издает заяц. Но эти сближения интуитивны, и поэтому боба-боба тоже происхождение остается неясным. То есть хочется сказать, что это какое-то звукоподражание, но до конца непонятно. Хотя, опять же, похоже на бай-бай, бювельде, бюведа и боба-боба. Что опять нам говорит, что существует какой-то такой универсальный язык для укачивания ребенка. Нанайская колыбельная, не тоже был довольно сложный фрагмент реальности. Если вы загуглите «Нанайская колыбельная» и наберете еще известного исполнителя, это Валентина Киле, то везде вам выйдет «Чанг-Чанг». Ну, очень похоже, да, «Чанг-Чанг», как «Баю-Баю», и не очень понятна этимология всего этого. И когда не знаешь, слушаешь, это очень красиво. Да? Валентина Киле очень красиво поет «Чанг-Чанг». Вот. Яндекс сначала выбрал «Чанг-Чанг», там рассказывается про там, ребенка, который в пене волн, да, вот спи, усни и так далее. Вот. Но выяснилось по консультации, опять же, с ближайшей подругой Валентины Киле Нины Павловны Гейкер, у которой мы, собственно, и записали другую колыбельную, о которой чуть попозже, что это фрагмент этиологического мифа, который Валентина Киле спела на сцене, на одной из сцен. Вот, и потом это стало ходить в качестве колыбельной, да, и она сама не предполагала, что это будет звучать как колыбельная, но, тем не менее, интернет и пользователи решили немножко по-другому. Эксперт здесь был Василий Харитонов, популяризатор нанайского языка, вот, благодаря Жене Коровиной, спасибо огромное, Жене, еще раз, вот, Василий был совершенно замечательным экспертом, да, и очень много рассказал и про нанайский язык, и познакомил с исполнителями и носителями традиции. Видите, здесь тоже вот это вот БББК, да, колыбельная. Чтобы ходить по глухим тяжным местам, мальчиком ты родился, под корулью Тизюбра богатырем ты родился. Тут много интересных вещей. Чтобы медведя убивать сильным, ты вырастай, соболем веселиться, ловким и быстрым ты родился. Чтобы за матерью ухаживать, с ласковым сердцем ты родился, с большой душой отца, чтобы кормить, ты родился. Ну, чтобы уважать старших девочек. Вот, вот это интересно, конечно, богатырь слово, да, которое тоже используется, ну, такое заимствование, да, батор, богатырь. Вот, и в нанайском языке есть несколько пластов разной лексики, ну, в частности, все, что связано там с лошадями, богатырями, героями и так далее, кажется, заимствовано вот от монголов. То, что касается всяких канцеляризмов, да, это заимствовано от уйгуров. Ну, там все действительно интересно, вот, и почитайте текст на Арзамасе и посмотрите, как работают разные пласты лексики. Мелодию колыбельной придумала сама Нина Павловна Гейкер, я к ней поехал в Комсомольск-на-Амуре, мы там записывали этот текст, но она долго пыталась понять, а вообще, что от нее мы хотим, да, что от нее я хочу, и как это исполнять. Но любопытно, что сама-то колыбельная принадлежит такому человеку известному в нанайской культуре, его зовут Понса Киле, Вот, он, по словам Нины Павловны, лично показывал Нине Гейкер свои песни и был для нее наставником. Вот, но, да, кстати, сам он слышал эту песню в детстве, то есть ему ее пели, дальше он публиковал ее в сборнике своих стихов. Вот, и Нина Павловна знала эту песню по исполнению Пансакеле. И она тоже сделала такую интересную вещь. Да, существует идея о том, что колыбельная не может исполняться другим человеком, поскольку это личная песня. Но, наверное, все-таки ее исполнять можно, потому что должна быть репрезентация культуры, если на сцене вот это исполняется. И она убрала последнюю строфу, не сказав никому об этом, да, и спела только четыре строфы и немножко поменяла там некоторые отдельные слова. Вот, чтобы это не было уже личной песней Пансакеле, а была ее песней со ссылкой на него. Вот. Но понятно, почему это происходит, да? Потому что носители культуры, культурного кода должны репрезентировать свою культуру. Вот. Их остается все меньше, и многие из таких запретов не исполнять личные песни уходят в прошлое. И это позволяет, с одной стороны, и конструировать фольклорную традицию, да? А с другой, как будто бы передавать. Вот. И здесь мы имеем дело с таким известным посредником, медиатором, который называется сцена. Вот. Но, тем не менее, вот эти некоторые запреты все еще имеют силу, и поэтому исполнители оказываются между Сциллой и Харибдой, между тем, чтобы все-таки что-то исполнить, и между тем, чтобы эти запреты продолжать сохранять. Вот. Некоторая проблема, конечно, касалась Яндекс.Музыки и эмбиент певцов. Эмбиент – это такие длинные звуковые дорожки, которые создают атмосферу, да, и формируют своего рода аудиоландшафт окружения. Вот как формируется этот жанр, там некоторые экс-участник группы Roxy Music, продюсер Брайан Ин попадает в аварию, он прикован к постели, слушает записи арфы, окружающие звуки улицы, и потихонечку они сливаются в одну звуковую кашу. Ну и это, по сути, как будто бы такое пространство, не нарратив, не последовательность, обладающая некой телеологической направленностью, вот это все вместе. Поэтому выбор жанра ambient, который нам сначала казался довольно абсурдным, да, со стороны Яндекса, то есть это профессиональные исполнители, которые должны петь эти колыбельные, в итоге, кажется, в общем, вошел в определенную такую логику, да, если колыбельные не выделяются как жанр, да, для определенной группы людей, которые могут исполнять его в повседневных более-менее ситуациях, это оказывается личные песни, то, может быть, и эмбиент звучание тоже позволит как-то этому жанру раскрыться. Хотя понятно, что финал, конечно же, в любом случае такое собрание ценностей той или иной культуры получился, но, тем не менее, между аутентичностью и финалом мы постарались как-то раскрыть эту историю. Исполнителями в итоге оказались, если вы можете посмотреть на слайд, да, достаточно много разных групп, которые поют на языках. Да, это Минлей группа, например, Лады Светы, да, там тоже было интересно. Если потом спросите, я расскажу, как это было. Сомерсет, калмыцкая песня, Эрхан, да, калмыцкая, Илму, это карельская. Ну вот и несколько, да, и Синельга, отдельная певица ивенкийская. Вот, Нина Павловна Гейкер, да, сама по себе и исполнитель, и носитель традиции. Вот она вот оказалась тем самым true, настоящим информантом и исполнителем, который мы нашли, который мы поехали. Надежда Мусатова тоже исполнитель песен на коми-языке, сама по себе коми-пермячка, но которая согласилась исполнить коми-зырянскую колыбельную, и получилось очень хорошо. Ну и Хава Хамзатова, да, которая исполняла эту песню. Вот, несколько песен спели мужчины, и Яндекс это обосновывает некоторой толерантностью к возможному возрасту исполнения, то есть колыбельные для всех, возрасту и гендеру исполнения, для всех, да, и все ее могут исполнять. Получилось довольно странно, на мой вкус, но тем не менее, как некоторое явление, да, это уже существует, и русская колыбельная поется мужчиной. Вот, что вызывает достаточно большое количество нареканий в аутентичности. Вот. Но хотя, с другой стороны, а кто из вас записывал колыбельные песни в результате укачивания? Да? Обычно их пели пожилые женщины, которые воспроизводили жанр, да, прямо перед фольклористом. И, конечно, вопрос, что считать аутентичностью. Ну и если подводить некоторые итоги этого краткого сообщения о проекте, то вот есть некоторые фундаментальные проблемы, выросшие из прикладного проекта. Выясняется довольно парадоксальная ситуация, что фольклористы практически не изучали традиционные песни колыбельные якутов, венков, нанайцев и ненцев. Они попадают в область исследования лингвистов чаще всего, вот, и это удобно для того, чтобы изучать языков. С якутами вообще есть некоторая проблема. То есть якутские колыбельные как жанр тоже никем не был выделен и особенно не изучался. Вот. Правомерно также говорить о колыбельных не народа, то есть не существует, наверное, ненецких колыбельных, да, а существуют колыбельные определенных родовых общностей и групп, которые очень по-разному их воспринимают. В некоторых смыслах это может быть просто личная песня, которая не отделена от других личных песен, а иногда это песня, которая исполняется человеку в детстве, но тоже может быть не определяться как колыбельная. Таким образом, жанр колыбельной песни по тем народам, о которых я говорил, мне представляется очень аморфен. Не очень понятно, что это. Да? Иногда это личная песня, да, просто убаюкивание, а иногда это просто фрагменты эпоса, которые спеты в качестве колыбельной и даже реконструированы. Когда колыбельная выходит на сцену, она становится жанром репрезентации культуры. И здесь, наверное, претензии Ричарда Доорсона, о которых я говорил с самого начала, они имеют место. Быть, да, то есть фольклористы, по сути, оказываются теми самыми медиаторами, которые создают фейклор, вот, вроде бы, но, с другой стороны, понятно, что в самом понятии applied folklore, да, заложена такая функция. Но иногда колыбельные сами по себе используют их носители традиции, и они репрезентируют культуру, при этом нарушаются какие-то базовые прагматические принципы использования этого жанра в самой традиции. Ну и, наверное, самое важное, да, что вот эта вот политика сценической деятельности, она создает известную асимметрию, да, информации между вот этими акторами, которые властны над установлением координат жанра. Это могут быть как клубные работники, так и сами фольклористы. И теми, кто эти жанры может претворять в жизнь. Да, и в итоге тексты, которые никогда не осмыслялись как колыбельные, становятся этими самыми колыбельными. Происходит такая перформатизация реальности, когда мы наделяем определенные тексты некоторыми жанровыми характеристиками. Но учитывая, что фольклористика, все-таки понятие жанра оказывается довольно важным. Ну вот здесь, наверное, если брать угол уже фундаментального рассмотрения колыбельных, это не просто анализ отдельных текстов и учленение смыслов и выявление генезиса той или иной колыбельной, а вот попытка понять, каким образом работает эта асимметрия, да, между действительным представлением о песне, о тексте и так далее, и его репрезентациями в текстах массовой культуры. Результат, да, получился, есть на Яндекс.Путешествиях, я сейчас покажу, да, если не получится. Целая страница, которая посвящена колыбельным, есть на Яндекс.Музыке и получилась на Арзамасе. Но прежде чем показать, и можем даже послушать какие-то отдельные фрагменты, вот, я бы хотел сказать огромное спасибо всем этим людям. Их очень много. Ну, в принципе, их можно перечислить. Да, Ксения Диадорова, Татьяна Канева. Наверняка узнаете некоторых из них. Юрия Кикеева, Светлана Келе, Валерия Колосова, Женя Коровина, Лена Кличко, Семен Макаров, Лиза Марантиди, Артем Малых, Сергей Юрьевич, Галина Никитина, Наталья Пеленин, которая предоставила карельский колыбельный свою диссертацию, Любовь Попова, Соню Оскольскую, которая помогла как раз сибирским народам, Марат Сафарова, Наталью Хабарову, Булата Халилова и огромное число экспертов, которые я здесь не перечислил, они перечислены на Арзамасе, ну, в частности, например, наш коллега Дмитрий Доронин помогал нам с алтайской колыбельной за помощью в работе над проектом. Без вот такого большого сбора людей и экспертов этого проекта просто бы не было. Если позволите, я, наверное, поставлю одну из колыбельных, да, если у нас есть немножко на это времени, вот, а потом можно задавать вопросы. Так, да, вот как это выглядит. Сейчас я покажу. Так, один момент. Демонстрация экрана. Видно, да? Вот это вот Яндекс.Путешествие. А, нет, да, это колыбельные народов России. Это Арзамас. Это Арзамас, вот, где каждая колыбельная разобрана. Вот, например, если взять какую-нибудь там калмыцкую колыбельную, которую исполняет есть о песне, да, сам текст песни на карельском и на русском языке, вот, и отдельные их исполнительские конфигурации. Слышно?
Нет, Никита Ильич, ну надо
Но
сделать.
хорошо, то тогда я думаю, что это можно сделать как-то так, вот, и послушать. К сожалению, не слышно, но ничего страшного. Я покажу еще, что получилось на Яндексе. Экран виден?
Да.
Да, вот Яндекс Путешествия сделали вот такую тоже достаточно красочную и, на мой взгляд, броскую обложку, придумали сами узоры. Да, я забыл сказать, что в проект включилась студия Орнамика, которая должна в скором времени выпустить совершенно невероятную вещь, пижамки детские, и надеюсь, что еще и взрослые, с этническими узорами, которые конфигурируются в QR-коды, и можно будет навести смартфон на пижамку, и будет звучать та или иная колыбельная того или иного народа. А если у вас есть Алиса на Яндексе, то вы можете сказать: «Алиса, включи туры в культуры», и женский механический голос будет зачитывать написанный фольклористами текст про ту или иную традицию. Вот, а потом будет включаться из какой-то исполнитель. Вот, давайте возьмем, например, якутов. Да, дальше выяснится, что есть такое путешествие в якутскую землю. Кто такие якуты? Вот, какие у них есть прекрасные разные вещи. Какая еда, ну и про немножко народное творчество, да, то, что мы пытались сильно-сильно корректировать, да, и что можно получить. А вот, например, пижама, да, которую можно купить на Яндекс.Маркете. Ну, вот то же самое можно сделать и про все другие традиции. Давайте посмотрим, какая пижама у Карел. Да, вот что на них можно прочитать, куда можно путешествовать, куда съездить и что поесть, на их какую пижамку нарядиться. Так. Да, пижаму они пока еще не сделали для Карел, но вот сделали варежки. Будем надеяться, что через некоторое время будет готова пижама. Вот, спасибо большое. Я сразу предупредил, что это доклад не научный, а такой про прикладную фольклористику. Но я очень надеюсь, что наши компетенции в разных областях знания позволяют делать мир немножко лучше, ну и, по крайней мере, понятнее. И вскрывают действительно фундаментальные проблемы, которые, в общем, как кажется, просто так бы и не вскрывались. Спасибо.
Да, спасибо, Никита. Так, давайте с вопросов начнем.
Борис.
Спасибо большое, Никита. Вот по поводу Гнасана я хотела уточнить. Помнится, когда мы там были в Дудинке в Доме народного творчества, Светлана Момди исполняла некоторую песню, которую она презентовала как колыбельную. Там не получилось что-то такое. Вот можно чуть поподробнее, что там
С
с ними?
Гнасанами там случилось так. Я поехал в Дудинку и попросил все возможные тексты, которые были у них колыбельные. Все-таки это происходило через посредничество директора Дома культуры. Вот. И они дали мне шесть колыбельных, среди которых была Гнасанская колыбельная, записанная не ей, не Светланой, а другой. Вот. И она была очень коротенькая, да, и просто не прошла цензуру Яндекса. Что касается самой Светланы, которая должна была исполнять эту колыбельную, по-моему, она уехала в какой-то поселок за пределы Дудинки и была недоступна. То есть ее сложно было найти в тот самый момент. Вот. А кроме нее никто, кажется, это исполнять, в общем-то, особенно и не мог. Вот. Поэтому в этом смысле здесь, к сожалению, чисто технические подробности, да, не позволили взять в том числе и эту колыбельную. Но, насколько я понимаю, этот проект, он продолжается, то есть вот после того, как все запустилось, разные люди стали предлагать спеть колыбельную на своем языке, вот, я думаю, что мы можем записать в том числе и ее, да, и попытаться ее повесить, по крайней мере, на Арзамас, чтобы все-таки наше собрание было наиболее полным, понятно.
Ага, спасибо.
Да, там было вообще интересно, потому что Таймырский дом народного творчества предоставил некоторый набор текстов, и записи, даже записи, записанные на WhatsApp, на телефон. Вот, и выяснилось, что эти колыбельные исполняли все вот эти вот народы, да, там было их пять, нет, шесть, все-таки шесть, на каком-то фестивале народного творчества. Вот это была их такая распевка как будто бы. И когда я стал смотреть эти тексты, ну, выяснилось, что некоторые из них как будто бы сочинялись ад-хок, да, то есть здесь и сейчас. То есть это тоже опять репрезентация, видимо, в рамках какого-то проекта своих колыбельных, но поскольку колыбельных там особенно и не было, вот, то они их как будто бы вот импровизировали здесь и сейчас. Просто тоже интересно и до конца, на самом деле, непонятно, что это. Mm-hmm,
да, да, спасибо, интересно, действительно. Mm-hmm.
Да, спасибо. Так, еще кто хочет спросить?
Если позвольте, я хотел бы спросить. Никита Викторович, а скажите, вот, ну, собственно говоря, это продолжение вот буквально вашего предыдущего ответа. А вообще какой-то получилось понять функционал колыбельных помимо собственного укачивания? Вообще пользуются ли ими кто-то сейчас в качестве укачивания? Или скорее они уже перешли в какие-то разные... другие вещи, исключительно вот как бы на сцену, или вот, ну, вот какой-то функционал удалось выделить?
Не, ну, Вась, вам нужно конкретизировать вопрос, функционал у кого, да, то есть у ненцев не записанных колыбельных куча, и опять же мы очень надеемся, вот в результате магистерской работы, если получится до конца, вот с Маргаритой Белодедовой, понять, какой у них функционал здесь сейчас, ну, то есть вроде бы они действительно используются для того, чтобы петь ребенку. Вот, есть песни укачивания отдельные, то есть убаюкивающие, да, вот, если мы говорим про колыбельные таких русских, карелы, коми, да, и, может быть, аварцы чеченцы, то здесь явная прагматика, связанная не с речью, обращенной к ребенку, а это речь, обращенная непосредственно матери к самой себе, но про это действительно довольно много, да, разные. Мы хорошо понимаем, что колыбельная поется не для того, чтобы успокоить ребенка. Ну, какой там истолководцем или классным богатырем, он так никогда не учит разговора длинного матери сама с собой. Но и вот опять же, как-то отвечая на ваш вопрос относительно определенных традиций, вот у коми колыбельных, да, колыбельная, вот в смысле, очень близка к причету. Да, есть тексты, которые не прошли цензуру Яндекса, которые оказываются не совсем колыбельными, а лиро-эпическими импровизациями, связанными с, ну, не похоронными, а скорее поминальными причитаниями по ушедшему там на войну мужу, например, и не вернувшемуся. Этот жанр был открыт там в 50-е, 60-е годы, и, видимо, он был сконфигурирован в том числе Второй мировой войной. Вот, и это довольно любопытно, когда женщина начинает петь колыбельную, она поет, ну, вот ему маленький, спи, усни, вот твой папа был хороший, и дальше он такой был замечательный, и дальше она начинает практически вот чуть ли не выть. Это вот еще одна такая прагматическая особенность жанра, да, когда колыбельная может использоваться не только для укачивания и убаюкивания, но и для высказывания определенных несбывшихся надежд. В то же время элементы колыбельных, как пишет Анатолий Панюков, могут быть использованы мальчиками, которые делают заговоры на ловушке на своего первого зверя. Вот, да, поскольку они тексты помнят, иногда воспроизводят своим младшим братьям и сестрам, они их используют в качестве таких заговорных, ну, что, в общем, характерно для колыбельных, которые во многом, конечно, производятся из заговорных текстов, для вот удачного лова зверей. Вот, поэтому говорить обо всех довольно сложно, да, но если обобщить, то, наверное... Вот для части народов, которые я выделил в презентации, колыбельная как жанр, ну, кроме ненцев, наверное, существует только как репрезентация со сцены. Люди в традиции, в городах, да, они все взрослые, многие из них знают русский язык, билингвы, они поют русские песни для укачивания своих детей и не используют традиционные, потому что они, ну, перестали быть как бы в этом пуле традиции и осмысляться как что-то, что очень важно. Наверное, вот так. Но опять же, нужно говорить про каждую отдельную традицию. Но еще очень важно. То есть не существует венкийских колыбельных. Да? Существует колыбельные определенного рода, для определенного рода и определенного человека. И опять же, говорить об этом как о феномене, ну, мне кажется, тоже довольно сложно, что составляет, опять же, известную фольклористическую проблему, и отсюда вытекает невозможность ответа на ваш вопрос. Да, если мы не имеем жанр колыбельный, то как мы о ней можем говорить для определенной группы людей? Вот так. То есть все сложно.
Да, я понимаю. А, там у нас, правда, чуть зависло. Я, может, еще позвольте, если конкретизирую немножко. А не было ли таких текстов, которые конструировали будущее ребенка?
Ну да, конечно, эти тексты есть. Они есть и в карельских, и в коми-колыбельных, и в русских колыбельных. В карельских колыбельных там любопытно, что мать желала ребенку стать либо судьей, либо священником. Ну, потому что это единственные профессии, в которых можно зарабатывать достаточно большие деньги и не иметь отчета за них. Вот. А все остальное было сложно. Но помимо конструирования будущего социально, то есть нужно разделить вопрос, какого будущего, такого абстрактного, идеального, чтобы ты был сильным, красивым, румяным богатырем или там девушкой, которая выйдет замуж хорошо и удачно, вот, либо социального будущего, какой профессии ты будешь. И вот в корейских колыбельных это отчетливо проявляется. Вот, во всех остальных в меньшей степени. Там скорее такой образ сказочно-мифологический, эпический, да, нежели конкретный.
Очень интересно. Спасибо большое.
Так, пожалуйста, еще вопросы.
Ира.
Да, спасибо за доклад. У меня даже не вопрос, а просто реплика. Я вспомнила, как моя любимая сказительница Маримьяна Головкова вспоминала в своей книжке автобиографической, как когда она работала нянькой, там с 8 лет, она этим самым детям, которых она нянчила, пела такие очень, сама импровизировала, такие очень противные колыбельные, типа «Спи там, гадина такая», ну вот что-то вот такое, что как я не хочу то типа там с тобой сидеть, ты такая противная, там вот, ну, просто вот вспомнился, что вот такой пример тоже, как бы вот она сама вспоминает, что она такие колыбельные пела. Да, а потом она вспоминает, что своим детям она уже как раз пела такие с такой прогностической социальной функцией, что там, ну, вот там Дуня вырастет, там будет у нее там кунья шуба и так далее. Ну, вот просто так, как на заметку тоже, что такое тоже попадалось.
Да, Ира, спасибо большое. То есть, на самом деле, мы, опять же, существуем в ситуации фольклориста как медиатора между традицией и человеком, и вынуждены скорее работать с репрезентациями того, как должно было бы быть. Да, и, наверное, мы имеем такие образцы, скорее канонические, да, которые нам выдают за традицию. Что происходило в реальности? Но, правда, очень мало известно. Потому что мы практически никогда не были рядом с зыбкой, да, когда мать укачивает ребенка, и эти тексты, ну, вот я знаю, что только Анатолий Панюков записал такой один текст, и то это было скорее причитание. Ну, он с ней разговаривал, с исполнительницей, это стал качать зыбку и укачивать ребенка, и одновременно перешла в это лирическое воспитание. Да, Микушев. Панюков об этом слышал, хотя записывал один раз, но Микушев это писал.
Вот. Ой, я, кстати, сложно. Кстати, вспомнила, что Валя Виноградов тоже вспоминал, что он как-то записывал колыбельную, прям подглядывая в эту самую там замочную скважину.
Очень хотелось побольше таких случаев, но это как раз вопрос аутентики, да, то есть то, что мы видим, не очень понятно, ну, вообще, если мы используем эту категорию, да, что оказывается аутентичнее колыбельной, и что мы о ней можем говорить. Спасибо.
Так, спасибо. Так, еще, пожалуйста. Никита, напомните, я прослушал или, может, вы не сказали, вот первые ваши венкийские примеры, это какие венки, откуда ж они?
Это первый пример, это который не про космос, да, а который мы, собственно, записали, да?
Да.
Угу. Это курейская, сейчас я скажу, откуда она точно. Один момент. Она очень много, да, прожила на Таймыре. Вот, да, по-моему, это все-таки таймырский текст. Сейчас я посмотрю.
Это север, да, значит?
Да, это книжка. Да, это книжка вообще колыбельных, книга стихи и рассказы для детей школьного возраста. Издана она в Якутске, да, и, соответственно, видимо, уже курейскую непосредственно записали в Якутске. Вот, родилась она недалеко от села Сталино, да, это Байкитский район. Вот, дальше училась в Игарке, ну, и, наверное, все-таки это какой-то Байкитский, то есть нормальная Венкия, да, если мы говорим про этиологию этой песни. Вот.
Понятно, спасибо. Никит, у меня вот есть такие попутные как-то вот, ну, совсем, конечно, поверхностные соображения, поскольку я колыбельными никогда в жизни не занимался. Вот, ну, во-первых, мне там кажется, что, я не знаю, так сказать, уместны ли эти аналогии, но вот там с заговором, там это все правильно, там и так далее, там и эта функция заговорная, она действительно очевидная, понятная, там и прочее. Вот, есть еще одна штука, это, ну, это применительно, по крайней мере, к монголам и монгольским народам, но, наверное, не только к ним, это интонация благопожелания или хвалы. Ну, есть такие жанры. Это самое, там, махтал, как бы хвала, благопожелания, очень близкие, и ролл там и так далее. Ну, благопожелания у тюркских народов тоже прекрасно есть. Вот. Ну, вот отличаются они только модальностью, в общем, так сказать, там идет такое перечисление эпитетов. Я, собственно, вспомнил тем, что вы вот когда привели пример цаган, вот этот самый с... ну, как бы эпический, который Анатолий Шелхакович-то вспомнил, вот и записал, да. Вот, я как-то в нем услышал, может быть, я не прав, потому что калмыцких, конкретно именно калмыцких текстах такого рода я как-то так наизусть не помню. Вот, но я услышал в них скорее там интонации вот действительно мактала и ролла или что-то в этом роде, вот как бы скажем, такого вот чего-то. Ну вот, потому что, видимо, благопожелательные интонации, так сказать, они вообще для колыбельной вполне могут быть. И ведь что-то абсолютно вполне себе рифмуется с заговорной, с чем угодно вообще. Вот, значит, это первое. Второе то, что я бы сказал так, я бы поставил вопрос, что сама по себе, видимо, за колыбельным ощущением, так сказать, там есть любой колыбельный, есть какая-то вот магическая функция, естественно, потому что это путем пения надо заставить ребенка заснуть, так сказать, там, она, так сказать, там и так далее. Ну вот, и эта магическая функция, возможно, может обеспечить какую-то, какие-то вторичные магические функции, которые к этому даже и не имеют отношения реально, понимаете? Но вот как бы она сама по себе имеет какую-то вот, ну, какую-то такую жанровую память, если вообще тут можно говорить о жанре, конечно, вот об этом типе там и прочее. Ну вот. И то, что последнее, что как сказать, вот поется, импровизируется на мелодию. Устойчивого текста нету, просто вот, так сказать, там поется в некотором смысле все, что угодно. Мне в качестве аналогии возникла, так сказать, такая штука, она как раз имеет отношение, ну, к какой-то такой глубоко архаической такой поэзии, ну, по крайней мере, мелодических текстов там и все прочее, неустойчивым соединением, об этом... кто, Земцовский, что ли, писал, неустойчивое соединение мелодии с текстом вообще, ну, такое палеожанровое такое, так сказать, там, состояние архаическое. Я не хочу сказать, что эти тексты архаичны, отнюдь нет, это просто я говорю, что некоторая такая, некоторая аналогия. И то, что, ну, вот, как бы, если бы мы там перейдем на некоторую вот эту, на некоторую, на поле вот этой самой, так сказать, первичной такой, ну, насколько это можно себе представить, там, архаической, ну, песенной архаики, то мы обнаружим, что, собственно, что такое жанр, если можно говорить о жанре. Жанр – это то, что исполняется по такому-то поводу. Жанр, так сказать, тексту на жанр, тексту, статус текста, вот, ему позволено исполняться, он востребован, так сказать, быть исполненным, потому что он исполняется в определенных обстоятельствах, в определенных условиях, строго говоря, что, так сказать, там поется. Возможно, мелодия важнее просто по той причине, что там есть у нее определенная вполне, так сказать, такая... усыпляющие там функцию, баюкивающие, медленные там какая-нибудь еще там и так далее. Но, в общем, и может быть мелодия в большей степени закреплена за этой функцией, нежели какие угодно слова, может, отдельные формулы, а может и нет даже и так далее. Но вот это вот, я не в плане как раз не, тут генезис в этом отношении никакого не имеет. Я бы сказал, что скорее такое вот у меня ощущение, скорее такое, я бы, как сказать, ну, такого воспроизводства, такого первичного, ну, как не смешно, такого палеожанрового состояния. Ну, как, знаете, поют в качестве, ну, по-моему, у Нади есть это в диссертации, поют в качестве поминальных песен, там, скажем, например, ну, чего только не поют, но вообще говоря, так сказать, закрепляется как песни, так сказать, вот, ну, поющиеся на поминках, отнюдь никакой там канонически поминальных песен нету, а поется то, что, например, любил покойник, так сказать, там, вот, скажем, или то, что, ну, как-то тематически вот чего-то там проблескивает. Но, в общем-то, важно вот, так сказать, там сама по себе ситуации поминовения и вот там какие-то тексты, которые вот по каким-то, ну не то чтобы случайным, но по крайней мере, так сказать, по каким-то, ну, как сказать, каким-то ассоциациям там, вот, значит, так сказать, имеют тенденцию постепенно закрепляться за, так сказать, тем самым вот за этой ситуацией. Я вспомнил, как в юности, ну, в ранней молодости у меня была приятельница, как, я помню, как она укачивала маленькую дочку свою. Это было начало 60-х, где-то такое. Вот, да, 60 лет назад, давно. Вот, она, я не знал, что ты поешь. Она, значит, пела, на самом деле, стихотворение Кушнера из синтаксиса, первого Гинзбурговского синтаксиса. А в вагоне-ресторане на столе стоят пионы, а в вагоне-ресторане они хорошо ложились на мелодию колыбельной. Мелодия была вполне настоящей колыбельной, классической колыбельной. Я знаю мелодии колыбельных, у меня бабушка баюкала этими колыбельными, там, настоящими колыбельными, но в основном литературного происхождения. Ну, вот. Она, значит, пела там два стихотворения Кушнера, это и про вагоне ресторан «Едут грустные шпионы», и также вот второй этот самый, что дальновиднее всех поэтов был историк Карамзин, он увидел среди полян много юных поселянок, ну и так далее. Ну, вот. То есть текст абсолютно не, так сказать, у нее сидящий в голове, да, ну, это, ну, синтаксис только что появился там, ну, вот она прочитала, ну, не только что, ну, в общем-то, недавно сравнительно там появился, она, значит, его прочитала, ну, запомнила, ну, эти стихи легкие, легко запоминающиеся, действительно, они ложились на мотив колыбельной, текста у нее для колыбельной, видимо, не было в данном случае, она просто подобрала там какой-нибудь другого объяснения, в общем-то, нет, понимаете, вот. Вот такая вот такие у меня мысли появились. Спасибо.
Да, спасибо огромное, Сергей Юрьевич. Спасибо большое. Про Юрол Махтал. Это я не подумал, это правда. Мне кажется, здесь вы правы абсолютно. Это нужно будет поправить и подумать. А относительно палеожанрового состояния, фундаментальная проблема, на самом деле. Вот, мне кажется, что, ну, как вот. Мы просто читали там классические работы про колыбельные, там от Головина, да, там и многих других, и в основном люди сосредотачивались именно на семантике образов. Вот. А про прагматику, по-хорошему, потому что мы говорим, конечно, и про прагматику, да, говоря о ситуации исполнения на случай и вообще о жанре колыбельной, наверное, никто по-настоящему так бы и не писал. Мне кажется, что это прям та вещь, которую надо исследовать. А по поводу последнего, да, это тоже здорово. Вот мы 2 года назад записали текст, который позиционировался как колыбельная, и при почти всей ситуации исполнения там был маленький ребенок. Есть в Батавии маленький дом, да, вот эта вот песня. Он стоит на утесе крутом, в этом доме в 12 часов слугобой открывает засов. Да, что совершенно точно как бы показывает вот эту вот ситуацию. Что есть в голове, то я в данный момент могу испеть. Угу. Вот. И, возможно, это еще, кстати, имеет такую определенную мнемоническую функцию, да, актуализация всего репертуарного цикла, который есть у человека, для того, чтобы воспроизводить его там более-менее как бы циркулярно. Вот. И интересно, как это работает. Но, опять же, у меня нет прям объяснения, а мы никогда не спрашивали, да, а почему, что и как человек исполняет. То есть вот репертуар там условного фольклора в связи с укачиванием ребенка, это тоже одна из, мне кажется, возможных тем, ну, если переноситься от полиожанрового состояния в современность, что тоже прямо хорошо. То есть как это ложится на первоначальную мелодию, да, каким образом подбираются отдельные сюжетные схемы и песенные, именно такие регистры. Спасибо.
Да, конечно, просто для, так по-хорошему, для любого обобщения нужен все-таки какой-то, ну, не то чтобы статистический, но, по крайней мере, все-таки достаточный материал, по которому можно проследить какие-то тенденции там и так далее. В данном случае это, конечно, вот тут чувствуешь себя скорее беспомощным, потому что, ну, что можно по этому поводу сказать? Ну да, вот оказиональные тексты, так сказать, но это, я думаю, что если потрясти, вот как говорится, там бытовые традиции там в разных семьях там и так далее, там где вообще кто-нибудь что-нибудь поет, вообще на самом деле далеко не везде и не всегда, но тем не менее. А я вот, значит, когда там это самое провожаю там кого-то, так сказать, на улицу, я пою там то-то там, например, там, понимаете? Понятно, что это не является прощальной песней, провожаю там и так далее, но я привык. Или я, например, там сам вот когда, так сказать, там, я не знаю, там, иду на прогулке в лесу, то вот у меня, так сказать, есть такая песенка для этого. Она предназначена. Она обеспеченность, она, как бы, так сказать, имплицируется определенной ситуацией. Она моя собственная, и в этом смысле даже и личная. Вот. Но она, конечно, не для этого. Она не является сознательно подобранной, сознательно включенной сюда, а она как-то легла вот на ситуацию, и она стала для меня, ну вот, и вот это, так сказать, собственно говоря, ну, такое вот действительно воспроизводящаяся такая квазиархаика, как бы, так сказать, вот такое полиожанровая такая квазиархаика, это никакая не архаика на самом деле, вот, но в этом есть некоторые, ну, потому что у меня ощущение такое, вот, там я просто сейчас там должен буду делать доклад о таком, так сказать, жанровых разных там вещах, так сказать, для, на одном лингвистическом там конгрессе, ну вот, я как раз о жанре все время думал, и вот как раз про это палеожанровое такое, такое состояние, которое, ну, в некотором смысле, так сказать, вот это показательно, потому что мы там видимо, сплошь да рядом на самом деле используем модели, которые использовались в архаике, не потому, что мы, так сказать, там, я не знаю, в нас говорит голос предков, и мы, так сказать, там откуда-то по каким-то мистическим каналам получаем эти модели, а просто потому, что они являются, относятся к некоторого рода, видимо, каким-то первичным структурам таким, ну, первичным каким-то, так сказать, там, я не знаю, сцепкам, связям там и так далее, которые вот, и в том числе, вот, так сказать, жанрообразованию, ну, действительно было, видимо, такое состояние, когда, ну, вот это палеожанровое состояние, когда жанры еще не очень оформились. И, видимо, первичное оформление, группировка текстов, она была функциональной. Текст исполнялся потому, что он исполнялся во время такого-то обряда или по такому-то поводу, по такому-то случаю. Поэтика появлялась потом. Она появлялась естественным образом. Она спаивала тексты этой группы, она, так сказать, там происходила там интеграция, там, понятно, там более-менее можно фантазировать, как это могло происходить. Но первый импульс был, видимо, так. Потом это отделялось, естественно, от этого. И это становилось моделью уже последующих текстообразований. А тут мы как бы возвращаемся вот к этой первичной форме, такой вот как бы это самое, ребенка укачивать. Ну, это уж первичнее трудно себе представить. Конечно, так сказать, так вот это вот какая-то первичная форма, тут она и конструируется. Поэтому так. Такое у меня, как бы, такие соображения.
Да, спасибо, Сергей Ильич. Ты, правда, навел еще на мысль, что, конечно, рассматривать это в эволюционном плане, наверное, тоже имеет смысл, но и при этом нужно понимать, что вот эта вот констелляция отдельных жанров и ситуаций, она находится одновременно рядом с той самой ситуацией, когда мы Да, мы можем вот в этом котле варимся, исполняем те самые песни, гуляя по лесу, где-то еще и происходит. Другой вопрос, что из этого, кажется, не констелируется сейчас что-то такое похожее на жанр, да, опять же, без посредничества условного фольклориста. Вот, и здесь вот они оказываются теми самыми констеляторами жанра иногда. Такое тоже может быть.
По той же логике, почему шимпанзе человеком уже не станет. Нет, это нет, это безнадежно. Спасибо. Так, еще кто хочет сказать?
Ну, кажется, больше никто.
Похоже, никто, да. Ладно, хорошо тогда.
Тогда я... Спасибо большое. Слушайте колыбельные, они иногда хорошие и, правда, симпатичные, можно слушать в ушах. Вот. Не знаю, сможете ли под них заснуть, особенно под аварскую колыбельную, потому что там есть ощущение, что она не предназначена для укачивания ребенка, а предназначена для поднятия боевого духа будущего воина. Вот. И вот к вопросу об укачивании, да, может ли ребенок заснуть под это? Вот, скорее нет, скорее это говорит о том, что мы вот так умеем петь. Тоже любопытно. Спасибо.
Может ли ребенок заснуть под зурну? Под звук зурны. Да. Хорошо, спасибо. Тогда всего доброго. Заканчиваем. Оля, у нас нет организационных вопросов?
Вроде бы нет. В среду у нас... Что у нас в среду, может быть, Василий скажет?
Доклад Амалии Портвян.
А, да, про колдовство в Армении. Да. Вот, так что, да. Вот, спасибо. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания.
До свидания, до свидания, Ваш. До свидания, друзья.
До свидания, свидания. Удачи.